Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами в латвийской студии Радио 4. И Ольга Князева вас приветствует. Также приветствую наших зрителей в сети YouTube. Спасибо, что вы есть. Оставайтесь с нами. Тема сегодня такая жизненная, я бы сказала, из народа. Мы будем говорить про продукты питания. И наши слушатели тоже вас приветствую. 28-04-04-24. Это телефон нашей студии. Вы сможете отправить вопрос. Какой вопрос? Давайте придумаем немножко позже, когда я уже расскажу, о чем мы будем говорить. Министерство экономики хочет добиться снижения цен на продукты первой необходимости как минимум на 20%. Ну, кто слушает наши передачи или в Ютубе, или по радио, тот наверняка помнит, к нам господин Валанис, министр экономики Виктор Валанис, приходил уже не раз и как раз подробно рассказывал об этом своем проекте, как он хочет это сделать. И вначале от министра звучало такая идея установить потолки наценок на основные группы продовольственных товаров, ну, условно, на молоко, мясо, и вот товар не может там, не знаю, там, прирастать более чем на сколько-то процентов именно в торговой сети. Однако пока я вижу, эта идея вроде как поутихла, но, по крайней мере, серьезно она не обсуждается. Но у нас есть представитель Министерства экономики. Спросим, насколько эта идея еще актуальна. Но обсуждаются другие идеи. Например, на местные продукты нельзя будет устанавливать наценки выше, чем на импортную продукцию. Но, к сожалению, такие вещи сегодня есть. Исследование Совета по конкуренции это показало. И вот еще один момент, который хочет тоже внедрить Министерство экономики, это некий инструмент, который позволит сравнивать цены в магазине, не выходя из дома. Такие сервисы доступны уже сейчас, но их, видимо, как-то собираются либо интегрировать друг друга, либо улучшать. Ну, в общем, не знаю. Ну, вот сейчас мы послушаем, что собираются с этим делать. Но у меня лично возникает вопрос, поможет ли это снизить цены на продукты? Это большой вопрос. И с ними, с этим вопросом мы будем разбираться с нашими экспертами. Юргис Мезанис, парламентский секретарь Министерства экономики. Здравствуйте.
Добрый день.
Раймонс Окманис, председатель правления Латвийского общества торговцев, управляющий сетью магазинов ЛАЦ.
Здравствуйте. Добрый день.
Николь Скуя, одна из студенток Рижской бизнес-школы, которая создала неофициальный пока инструмент сравнения цен letopartyka.lv. Здравствуйте. Артур Зыков, руководитель Ценудепа. Это тоже один из инструментов для сравнения цен. Это мобильное приложение. Здравствуйте, Артур.
Добрый день.
Ну, молодые кадры. Я вот рада всегда видеть, когда у нас сидят в студии молодые ребята, которые что-то придумывают, что-то изобретают. Наше будущее поколение. Спасибо, ребята, что вы пришли. Ну и давайте, радиослушатели, напишите нам, ну вот как вы думаете, что вот, во-первых, дорожают ли в вашей продуктовой корзине продукты, и что вы делаете для того, чтобы как-то снизить, нивелировать этот рост цен? Может быть, у вас какие-то есть такие умные какие-то, я не знаю, идеи, возможно, и, может быть, и тогда сравнение цен не понадобится, правда? Ну, давайте начнем, Юргис, с вас. Насколько у нас сейчас вот вообще на повестке дня актуален этот вопрос с приложением неким? Потому что такие приложения, как правило, частный бизнес такой аккумулирует, а государственные и какие-то другие, вот, честно говоря, новинка.
Да, спасибо за вопрос. В принципе, такие приложения делаются, но приватный бизнес их делает от зависимости от спроса. И спрос есть, потому что люди все видят, что что-то не так с ценами, ну, я бы говорил, в больших сетевых магазинах. Такие приложения, у них только один, в принципе, один вопрос, чтобы они очень хорошо работали, это данные, которые они собирают или там скрейпинг или сами торговцы подают эти данные, чтобы эти данные были самые актуальные, и в полке эта цена была такая же, как на или аппликации, или в домашней странице. И в том мы в министерстве говорим на данный момент, как мы можем сделать так, чтобы такие предприниматели, которые делают такие аппликации, у них был единый пункт сбора данных. Это, наверное, будет центральное статистическое
управление,
которое выдает эти данные, согласовывая, собирая их от...
То есть центральное статистическое управление сначала собирает данные у торговцев, а потом передает в этот базу сравнения, условно, ну, правильно,
в принципе, да? И потом уже это зависит от этих предпринимателей, которые разработчик этих аппликаций, или они добавляют там, ну, я не знаю, например, акции или другие там продукты, не только продукты питания, и, ну, чтобы там тоже оставалось, это конкуренция, чтобы не было такая одна аппликация, где все одинаково, чтобы у них тоже было. Но для потребителя это означает, что эти данные будут более как точные.
Да.
Точные. И что эта цена не будет различаться в тот момент, когда смотришь аппликации, а опа, и через пару часов там магазин поменял себя, и там, ну, эти данные не такие.
А какая роль Министерства экономики в этом во всем? Ну вот есть сейчас уже аппликации, мы к ним перейдем, и Министерство экономики говорит, что нужна аппликация. Где здесь какая-то... То есть вы становитесь просто каким-то посредником или просто заставляете Центральное статистическое управление собирать эти данные? Ну, что?
В принципе, нам надо не только, ну так условно сказать, сказать статистическому управлению собирать данные, нам надо еще добавить им возможность с этими данными работать и раздать их. Потому что, ну, как бы статистические учреждения всегда работают по принципу, что они собирают главные данные, которые там тоже есть какой-то момент, всеобщей недоступности, ну, такие сенситивные данные. И это означает, что мы, наверное, что будем должны тоже что-то еще там поменять в законах, но это один из процессов, в который мы идем. Пока на данный момент мы работаем с Центральным статистическим управлением, чтобы лучшую модель найти. И такую модель, которая будет хороша для предпринимателей, у кого есть уже такие аппликации.
То есть для них они будут доступны, или это будет какой-то один выбранный приложение, или...
Ну, это на данный момент мы не смотрим, что только одно приложение будет такая уникальная, которая будет с доступом, потому что... Как бы, конкуренция там тоже есть, но это тоже у них бизнес, который зарабатывает для них какие-то деньги из-за рекламы.
Сейчас мы узнаем, зарабатывает ли, да, для них бизнес деньги, или
надеюсь.
Это просто в рамках, скажем, проекта какого-то университетского сделан. Как вы относитесь, как торговец, к этому?
Я отношусь, конечно, положительно, если есть еще один канал, где сравнивать цены. Просто у меня, как торговцу, спрашивают, кто за это платить будет.
А давай, конечно, сейчас...
Уже у нас есть горький опыт с предыдущими законами, которые были внедрены, и результат, скажем, очень далеко от того, которого вы все надеялись, чтобы было. Uh-huh. И второе, например, если это коммерческий проект, это хорошо, пусть зарабатывают люди, но на чем будут зарабатывать, и насколько он будет независим, если, например... люди хотят зарабатывать, значит, я говорю, если это не будет влиять на цены в магазинах, например, если нам не придет с хорошим предложением государства, чтобы надо какую-то часть маржи отдавать опять какому-то институции, чтобы были эти сравнения цен, тогда это, конечно, хорошо, потому что для маленьких магазинов я поддерживал это, мне приходил запрос, что я об этом думаю, из Министерства экономики, потому что маленькие магазины, как ЛАЦ, у нас не хватает достаточно средств, чтобы рекламироваться. Uh-huh. И, например, этот самый веб-сайт, который купит латак, уже там, там, в принципе, цены хорошо поставлены, и это уже показывает, что, например, в маленьких магазинах цены гораздо дешевле, чем в больших магазинах. Но просто тут есть еще очень много вопросов по регионам, например, если откуда они данные берутся, если, например, поскольку, например, Лац-магазин, сеть магазинов Лац, они независимые магазинщики, у них свое ценообразование в каждом регионе отдельное. Тогда, например, если по Риге даются какие-то данные, и они, человек смотрит, какие цены в Риге, тогда они не могут быть, может быть, в цене. Цены в Якопилсе или там Резекне где-то такие же самые, потому что человек, то есть собственник магазина, сам ставит на какие-то продукты разные. Ну, конечно, ценовые акции, которые идет центрально, это может быть, да. Но просто у меня вопрос денег, во-первых.
А вопрос денег, давайте вот сейчас к ребятам перейдем, вопрос денег, как кто за что платит, да, вот.
Ну, на данный момент, я бы сказал, вся общество платит где-то 6% больше за продукты питания, чем в других странах
Европы, в среднем,
ну,
да.
Не только в Европе, я бы говорил, наших ближних странах.
Балтии.
И
да?
Это означает, если подумаете, там миллиардный оборот для торговой сети, и 6% больше. Так что это означает, что мы не будем там конкурировать за какую-то прибыль, сверхприбыль. Та часть цены, которая не обоснована торговым условием, та часть цены, которая обоснована там экономическим
принципом. Нет, Юрген, вот сейчас простой вопрос. Кто за что платит? Вот то, что у нас продукты дешевле, мы знаем, и уровень жизни у нас в среднем ниже. То есть, получается, нагрузка на семейный бюджет
у нас... У нас дороже, на 6%.
Да, дороже. Я хотел сказать дороже, а уровень жизни, ну, пиркспе, это... Покупательная способность, она ниже, да, и получается, что нагрузка на семейный бюджет, на любой, на латвийский, она в продуктовом понимании выше. Вот конкретный вопрос, господин Османец, кто за это платит? Как это вы видите?
Ну, наверное, что собирание данных – это вопрос интеграции. Наверное, будет какая-то дотация для центральной статистическим управлением. Мы там подсчет ввели. Ну, конечные цифры я не могу сегодня называть, но это не будет дорого.
Дорого, да?
Потому что, как я говорил, 6%, которые наши люди платят сегодня больше за средним, больше за продукты питания, ну, это...
Да, сейчас...
довольно крупная сумма, которую мы можем на какой-то процент снизить.
Вы хотели добавить?
Тут можно, у нас очень продуктивная дискуссия сложится. Просто вопрос опять, где эти 6% взяли, откуда, например. Если вы берете первые три сети, которые самые распространенные, которые раскупают весь рекламный бюджет и ставят на рекламу, в принципе, где наши магазины своими финансовыми возможностями не можем пробиться, соответственно, люди туда больше и ходят. В том-то и дело. Потому что здесь я слышал, что у нас только есть... олигополии, потому что три сети. У нас очень много сетей. Просто эти сети не так сильно могут рекламироваться и не раскупают этот бюджет, рекламный бюджет в СМИ и в соцсетях. Потому, и, например, я говорю, это хорошая вещь, эта аппликация, потому что она и покажет, что в наших магазинах, поскольку это был Пиртлатак, это было...
Лат-партик.
Было, что там оказалось, что в наших магазинах гораздо ниже цены. Мы посмотрели эту аппликацию, просто этот сайт, страничку. Просто эти 6% откуда берутся? Плюс надо брать то, что у нас есть у нас разные акцизные ставки на товарах, да, и разные, например, расходы, так как я не могу сравнивать с нашими соседями, потому что просто сказать цифру 6%, да. Но, наверное, статистика какая-то есть. Конечно, они не придумывают эти цифры, просто надо брать тогда, наверное, цены и в других сетях, которые есть. ЛАЦ есть и другие маленькие местные сети, которые, о чем вы сейчас говорите, это три большие сети, которые не местные вообще.
Так как, ни одна не местная, да, одна литовская, одна уже датская скоро будет, да, и одна немецкая.
Немецкая, да. Так как есть еще раз, два, три, четыре больших сетей, которые не маленькие сети, которые есть местные, абсолютно местные сети, у них цены ниже.
Цены ниже. Ребят, теперь к вам тогда. Ну вот тут, как говорит господин Валенс, министр экономики, мы обсуждаем это в Сейме, думаю, это вопрос нескольких месяцев, не вижу, чего тут еще думать, убежден, что эту функцию следует оставить частному сектору, то есть частным, да? Нам нужно только узаконить эти инструменты, чтобы они начали работать. Вот именно узаконить, да? То есть вопрос, наверное, все-таки в каком-то законодательстве. Думаю, что это станет одним из способов заставить магазины задуматься о своей ценовой политике. Громкое заявление. То есть появляется этот РИЦ, да, и тут же магазины задумываются о своей ценовой политике. Хорошо, если бы так было. Как вы на это смотрите? Вы вот готовы участвовать в каком-то, ну, вот таком вот, скажем, государственном проекте, ну, хотя он и частный остается, по сравнению цен, потому чтобы был вот какой-то хороший такой, не знаю, источник для сравнения цен на продукты питания. Ну, давайте с вас начнем.
Ну, я думаю, что да. Я, если честно, думаю, что там, условно говоря, 20% я бы не называл цифры, но я уже вижу, что пользователи приложения, они благодаря тому, что есть доступность как бы вариантов, что они видят эти все цены в одном месте, они уже выбирают идти в те магазины, в которых эти продукты дешевле.
А сколько вам трудно договориться, такой же будет вам вопрос, с теми же торговцами, чтобы они давали вам все цены? То есть для чего нужен этот новый механизм сбора данных через Центральное статистическое управление, чтобы Министерство экономики, естественно, своим авторитетом надавило, да, где надо? То есть вот насколько вам тяжело сейчас собирать, когда вы сами по себе?
Ну, все зависит, на самом деле, от торговых сетей. Более крупные торговые сети, они как бы не готовы напрямую сотрудничать, просто потому что само приложение, допустим, оно еще не настолько большое, не настолько большое количество пользователей. Mm-hmm. Это 30 тысяч пользователей, но все равно как бы... Это не так много, uh-huh. Если сравнивать с общим количеством жителей Латвии. Вот. А маленькие торговые сети, уже некоторые торговые сети сами пишут, сами просят добавить их, uh-huh. потому что для них это дополнительный маркетинг-канал, который бесплатный, uh-huh. который от них как бы ничего не требует, кроме того,
классика,
что
да, господин Уклани сказал,
публиковать да. свои цены. Вот, и, то есть, вот, допустим, у приложения CenoDepo уже есть несколько магазинов, с которыми мы сотрудничаем, и которые публикуют свои цены у нас.
Угу. А на чем вы зарабатываете?
Ну, в данный момент, как бы, это личная инвестиция, то есть это поддержка всех этих серверов, чтобы это все работало, это, как бы, личный вклад, работа моя. Вот. Ну, пока заработка с этого... Там есть как бы Google реклама, которая пользователям uh-huh. не мешает, но с нее как бы особо никакого uh-huh. заработка нет.
У вас, я понимаю, это там приложение мобильное, здесь у вас такой портал,
страница, да?
Страница, да. Да, страница. Тоже, то же самое, в общем-то, вопрос. Как вы собираете данные, есть ли тут проблемы, и видите ли вы, что вот эта новая идея Министерства экономики что-то может улучшить?
Да, ну, это все началось как личный проект моего коллеги, и потом у нас по курсу микроэкономики в бизнес-школе Риги мы начали смотреть, почему, если, например, цены электричества упали, uh-huh. мы это не ощутили в ценах продуктов. То есть много факторов, которые подняли цены, упали, а цены сами продуктов не упали. Ну так вот, и в этом моменте мы начали думать о нашем, что этот... инструмент как бы подходит под эту проблему, и сами вышли на коммуникацию через нашего лектора Эдгар Свольски uh-huh. с Министерством экономики. И так вот, и так, поэтому мы сразу и поняли, и считаем, что это поможет конкуренции в свободном рынке, так сказать. Uh-huh. Ну вот. И поэтому дальше мы... открыты к сотрудничеству, но мы используем даты, которые в публическом пространстве, потому что когда это только-только началось, тогда маленькие, ну, мы писали, и они не, ну, как бы студенты, ну, и не даже не отвечали.
Отношения.
Да, ну, несерьезные отношения. Поэтому на данный момент все даты, это которые в то есть в интернете доступны и так далее. И, конечно, это все надо обработать, и это большие большой, скажем, труд и ресурсы наш, чтобы это все сделать. Мы также ничего не зарабатываем, потому что это все просто на наших серверах, которых сами оплачиваем, в интернете для всех доступны, без реклам. Ну, как бы, и так что на данный момент это просто то, чем мы горим идеей, что это должно помочь снизить цены.
Хорошо. Теперь еще один вопрос сейчас я дам. Как вы видите, вот смотрите, Министерство экономики хочет создать хороший портал для того, чтобы люди могли заходить и искать, я не знаю, дешевую сметану, идти вот к господину Окманису, а не куда-то еще. У вас есть вот идея, как бы это могло выглядеть в идеале?
Ну, на самом деле, как бы очень много есть идей, как упростить. То есть задача, наверное, там приложения или сайта была бы в том, чтобы максимально упростить процесс поиска вот этого продукта.
Главное поиска, да.
Для пользователя. То есть просто потому, что если это все будет сложно, пользователь не будет идти и пытаться что-то найти, а он просто выберет пойти в ближайший магазин просто потому, что это проще.
Сейчас этого недостаточно, нет этого.
Ну, да. Мы уже в приложении ЦНД постараемся упростить этот процесс, и он достаточно, ну, как бы простой уже, вот. Но есть куда расти, например, люди в возрасте, даже у тех, у кого есть телефон, кто может себе позволить там, или, допустим, компьютер, им сложно все еще как бы искать продукты для них, но у меня уже есть идеи, как для них еще более упростить.
Потому что, вот честно скажу, я попробовала два приложения, и вот получилось так. Вот я, например, выбрала сметану, сырки, там, я не знаю, сыр, еще что-то. И самые дешевые категории продуктов мне предложили в разных торговых сетях. И все, на этом я это закрыла, потому что, ну, пойти, как говорится, и искать вот эти дешевые продукты, обходя магазины, ну, у меня просто нет столько времени. Я не знаю...
Да. Ну, например, в Лотопартике можно выбрать эти продукты, и он... Да, например, молоко будет дешевле в одном, сыр в другом, да. Но он смотрит на общую цену, и вы видите свою корзину продуктов, где дешевле, и в тот момент вы экономите свое время и свои деньги, идя в соответствующую торговую сеть.
В разные, да, получается?
Да. Ну, как бы вы идете в одну конечную, где больше всего продуктов, которые вы хотите.
А, то есть, ну да, не обращая внимания там на дешевый сырок у вас, я иду все равно куда-то туда, где цены ниже, да?
Ну, вот на так. самом деле, в приложении цену Депа тоже...
Я видимо, не до конца изучила вот. Это приложение. Я просто посмотрела, неудобно, да. Но вот как-то я на этом этапе это все закрыл. Да, вы хотели добавить?
Я хотел добавить, да, но если у этих предпринимателей мы будем как источных достоверных данных, это означает вот такой принцип, как они уже рассказали, что можно будет там по корзинам сравнить
да,
сразу.
Собирать, да.
И понять, где идти, где лучше и где дешевле. И у них, я думаю, будет там расти счет пользователей, и этот бизнес там и будет появляться. Этот такой принцип довольно новые, если мы смотрим на продукты питания. Но мы все, когда покупаем, ну, например, автоводители, когда покупаете ОСАГО, ну, почти каждый использует сравнительный какой-то или агент, или интернет-агент, или аппликация, или какой-то такой вариант. И потом еще там есть такие, которые еще дешевле ищут там сразу к тому, который уже по аппликации был дешевле. Ну, в принципе, это возможно, и зарабатывать на этом возможно. Единственное, это качество данных, чтобы каждый пользователь, ну, как бы не разочаровался, когда в тот момент, когда он пошел как бы в этот самый дешевый магазин.
Итак, вот пришел очень простой, да, вот, не знаю, до невозможности простой вопрос, который звучит так. Почему у нас продукты питания, как вы сказали, на 6% дороже, чем в других странах? Есть ответ? Потому что вот у меня есть ответ, который дала Ингуна Гулбе. Ой, должность, наверное, Центр по содействию сельскохозяйственному рынку. Так, наверное, он будет звучать, да, Ингуна Гулбе. Она выделяет три вещи. Слишком маленький рынок, партии продуктов меньше, следовательно, цена на единицу продукта меньше. Второе. У нас нет реальной конкуренции между торговыми сетями, что для меня выглядит совершенно удивительно. У нас столько торговых сетей. И, наконец, у нас слишком большая доля людей с низкими заработками, у которых расходы на продукты питания съедают большую часть дохода. Ваша, может быть, вы что-то дополните?
Я согласен с Ингуной Гулбе по последнему вопросу, конечно, потому что у нас доходы, слава богу, мы не последние в Евросоюзе, это уже плюс.
Да.
Медленно капкаемся вверх, это приятно. Но, в принципе, конечно, чем меньше доход, чем больше составляет корзина продуктов в расходах. Насчет 6%, я в этом не согласен, потому что я уже говорил, что если берется за основу первые три сети, которые вам приходят в голову, может быть, но если вы берете, например, остальные, которые есть, это не так. И это, как я опять вернусь, что это инициатива наших людей хорошая, в принципе. Угу. Для маленьких магазинов, независимых, она хорошая.
А что значит низкая конкуренция? Совет по конкуренции тоже так считает. Сейчас низкая конкуренция. А я хочу, чтобы торговец сначала у нас ответил. Как вы оцениваете свой же рынок?
Я уже говорил, что человек, смотря СМИ, если вы сделаете опрос, какие самые большие, какие первые магазины вам приходят в голову, вы сразу скажете... Не буду называть, да. Знаете, что да. Там есть. Лац, наверное, в этом не будет в списке ни третий, ни четвертый, да. Соответственно, с этого и берется эта цена. Что у нас, вы как маркер смотрите эти большие первые три сети, да. Которые этот уровень цены ставит, например. А как они работают? Ну, это как они
а вы на них смотрите? Оглядываетесь
конечно, смотрим.
На них?
Ну, мы, конечно, смотрим и удивляемся с ужасом, насколько наценка поставлена на цены, которые вне акции. Поскольку наши люди приучены последние годы, кстати, очень поменялось сейчас этот customer buying behavior, это как покупают люди, как покупают, поменялось
привычки
да, правильно. Потому что, например, они смотрят на акции в основном. И в принципе участники рынка, они ставят на это упор. Они ставят, рекламируют какую-то очень дешевую акцию, человек туда идет, а рядом продукт стоит с очень большой наценкой. И просто человек автоматом берет то, что на акции, иногда это бывает, что в акции даже нету, полки пустые, просто стоит ценник. И он пришел за сметаной, этой сметаны нет, он взял, что рядом, даже не подумав. И там еще выставлен так, что эти похожие продукты там...
То есть маркетинговые трюки
пошли, да? Абсолютно,
пошли,
это чистый маркетинговый трюк. И, в принципе, к сожалению, с этими огромными финансовыми ресурсами, которые ставятся на рекламу, мы это как пропаганда, я говорю. Просто люди начинают в это верить. И результат такой есть. У кого меньше денег, тот не может поставить настолько рекламы денег, и она забывает вообще. Например, очень поменялись обычаи покупателей в субботу-воскресенье, что сейчас в субботу-воскресенье люди едут в торговые центры. Если посмотрим пару лет назад, тогда у нас в магазинах пятница сейчас еще хорошо, но суббота-воскресенье было довольно-таки хорошая торговля, потому что пятницу закупались на субботу, субботу что-то заканчивалось, что закупались в субботу и в воскресенье. Ну, отдых все равно еще что-то. А сейчас, например, в Риге субботу-воскресенье маленький магазин может закрывать вообще, потому что нет людей. Где они? Они в торговых центрах. А маленький магазин – это местный предприниматель, который платит здесь налоги, который дает работу. И, в принципе, это с этими маленькими шажками, в принципе, выдавливает маленький местный бизнес из
да, мы спросим обязательно.
И это, наоборот, сделает меньше конкуренцию. Потому что я говорю, что наши торговые сети – это мы как цветы в клумбе. Пока есть 8 цветков или 10 цветков. А когда останутся только 3 цветка, тогда мы будем вспоминать то хорошее время, когда было 8 или 10, какая клумба была красивая. Так как все эти условия, все эти, например, как идет запрос от государства, все идет, чтобы этих цветков клумбы было меньше.
А это вот, может быть, сейчас вы не согласитесь с Министерством экономики, потому что это уже такое обвинение. Разве вы хотите, чтобы цветков в клумбе было меньше?
Нет, мы на данный момент работаем, как бы, чтобы они были больше, и чтобы их вес, как бы, в рынке распределился более честно. Потому что, как уже этот вопрос был у вас, сколько кто занимает рынка. Но я могу сказать так, если мы по торговым сетям смотрим, то в 2022 году две самые большие заняли 50%. Угу. Там третий, который по величине, это 11, где-то 11%. И только потом есть эти довольно маленькие торговые сети, как, ну...
Да, да, да. Они сколько занимают? О них там есть, может быть,
ну, их объединили в статистике.
Потому что циты, а? Циты.
Они довольно, как бы...
Это уже реклама пошла.
Это уже, если мы смотрим... Ну, не совсем циты, но там получается так, что каждому где-то 9-8 и так далее процентов. Но вот тот и есть этот мощь, как бы... больших торговых сетях указать цену, как базовую цену. И я сам когда-то был представителем производителя одного продукта питания, и то, что и я был в разговорах с большими сетями. Ну, эти разговоры были в одни ворота. Производитель для сети иногда торговую цену делает побольше, потому что у них запрашивают акции. Это получается, если там продукт, ну, например, продукт стоит там 15 центов для там, моих коллег там, для ЛАЦа, для больших сетей этот продукт будет стоить, закупочная цена будет указана, ну, например, 20-22 цента из-за того, что у них запросят там, какие-то активности маркетинга. Они как бы не обязательно, но ты понимаешь, что если ты захочешь пойти где 50% рынка, ну, ты будешь это делать нормальных, ну, да, это как бы бизнесные условия. Это тоже один из как бы путей, который работает на данный момент в Министерстве экономики с Советом по конкуренции. Это тот новый принцип как экономической зависимости. Потому что мы выйдем, там есть такие ситуации, где один или два игрока, принцип, у них доминантная позиция. Это такой местный монополь или местный олигополь.
То есть есть обкаемые, да, и вот там они все это оккупировали.
И если мы смотрим, сколько это стоит, например, ну, такие продукты питания первой необходимости, мы понимаем, что это логистика между там, ну, даже если мы смотрим на приложение, там будет там дешевле, если могу сказать, ваш там в ЛАЦе, но этот магазин находится там 15 километров, там 3 остановки с автобусом, это уже их выбирает вне конкуренции. Ну, как бы...
Да. Я понимаю, такая вынужденная, возможно, олигополь. Вы хотели добавить, да?
Ну, я бы хотел сказать, да, про вот низкую конкуренцию, которую вы упомянули.
Да, это Ингуна Гулбиск.
Да. Вот. Но я думаю, что именно благодаря вот таким вот платформам эту конкуренцию и можно будет как бы, ну, сделать более конкурентной. Потому что сейчас у людей как бы нету общей картины, И благодаря этому, поддаваясь на вот эти маркетинговые ходы крупных сетей, они идут и выбирают именно их. А если будут платформы, в которых будут все цены, в которых человек сможет сравнить и, допустим, представим, что, пойдя в Lads, он, например, сэкономит 5 евро на своей корзине, вот, я думаю, что многие выберут дойти там, не знаю, например, там на 500 метров дальше и прийти в Lads и купить продукты более
Вы тоже так думаете, да?
Да, конечно. Но и в результате так платформа использует не только мы как покупатели, а магазины как таковые. Они делают мониторинги цен. Это будет, где они видят цены и сами будут их опускать, потому что будет делаться больше конкуренции в рынке. И от этого мы получаем не только экономию на данный момент, но ниже цены в проспекте.
Какие молодежь, я когда слушаю, какие идеалисты, как приятно слушать. Представляете, одним приложением перешибить вот эту вот созданную фактически такую огромную, знаете, торговую ситуацию, которая развивалась годами. Ну хорошо, кстати, молодежь, вот что она так вот верит, и, возможно, они будут придумывать еще какие-то варианты, да?
Да, ну заработок-то у всех оставляется, всегда придумывают, как обходить, но разговор хотя бы о начальных
таких шагах, да, все правильно.
И такие платформы уже в 14 странах Европейского Союза. Так что, ну, эффект есть, если они их продолжают делать и развивать.
Такой урок из истории – это инновации всегда меняют то, что мы считаем как привычное. Ну, а почему же нет в таком
плане? Нет, я ни в коем случае. Я просто вижу, как молодежь, она вот в этом уверена. Но, конечно, все гораздо сложнее. И я думаю, не просто так в Сейме сейчас лежат эти законы о запрете вот этой нечестной практики. Там касается и отношений с поставщиками. Расскажите, что вы думаете вообще про идею, скажем, ограничения наценок на продукты питания, да? Что вы думаете о запрете, который, по-моему, сейчас прошел, устанавливать более высокие наценки на местную продукцию? То есть вот эти последние инициативы, как вы видите, они будут реализовываться и смогут ли они помогать выживать местным компаниям?
Ну, здесь я все-таки, наверное, буду в оппозиции, потому что я считаю, что регулировать цены какими-то административными шагами – это неправильно, потому что это приведет... Ну, они найдут все равно вещи,
способ обойти.
И понизится, например, наценка в наших магазинах, хотя мы уже так самые дешевые, в принципе. Не самые, но дешевле, чем другие.
Реклама пошла, заметили?
Да нет, просто я думаю в том плане, что нельзя административно регулировать цены. Все-таки это делает рынок. И вот такие вещи, как Latak Pirkt или там аппликация это Цену Депо, они будут как хороший такой инструмент, чтобы посмотреть. Потому что мы все-таки должны учить покупателя закупаться умно. Тут есть вот умный дом,
всякие у нас пока умные с этим программы, проблемы, да,
а нам надо учить просто покупателя покупать умно, не ведясь на эти рекламы огромные, да, а просто пойти и посмотреть, вот сколько стоит у меня эта целая корзина купить этот продукт. Так как я всегда за изменения, позитивные изменения, но административным путем я не вижу, потому что это опять создаст какое-то преимущество какому-то другому. И по продуктам, вы спрашивали, по продуктам на местные, наценка на местные продукты,
да,
больше.
Это...
Я уже говорил давно везде, что это не согласен, потому что это больше идет на частную марку, цена, наценка. Например, что если, например, частную марку делают в Латвии, латвийский...
Вы про private label, да?
Ну да, ну... Да, на частную марку, да, private label. Тогда, в принципе, private label зачем задуман, частная марка? Чтобы дешевле купить, дороже продать. И у тебя есть свое название, никто не может сравнивать это название, соответственно, цена, никто не знает, какая изначальная, конечная цена, потому что нельзя сравнить. И, соответственно, если, например, конкурс производится на частную марку в Латвии и выигрывает местный какой-то производитель, тогда, конечно, на него больше поставят наценку, потому что это частная марка, чем, например, какой-то импортный продукт. Да? Соответственно, так работает частная марка?
Ну, чуть мне казалось, что в этом исследовании Совета по конкуренции там все-таки не шла речь о private label, а именно сравнивалась наценка. Да, может быть, вы поясните.
Ну, да, и из-за этого, ну, как раз Лейной, который делал Совет по конкуренции, в СЕИМ на данный момент находится этот законопроект Negodīgas commerce practices.
Aizliegums.
И он, в принципе, то, что он делает. Он не регулирует цены. Он просто говорит, что надо честно относиться к всем поставщикам, вне зависимости, местный, не местный, есть ли условия, есть, ну, как бы сравнимые условия есть одинаковые. Это означает, что, например, на огурца, который там завезен, я не знаю, ну, там, с Турции и один с Латвии, невозможно поставить на одном, ну, там, импортном там 10% наценку, а на латвийском местном 30% наценку, если условия по доставке идентичны. Это просто нельзя делать. Ну, там-то там появляется, что дискриминация против местных производителей.
Но такое есть, да?
Ну, как бы Совет конкуренции тоже установил, что есть такая практика. Это один вопрос, то, что, ну, как бы местный, получается, что у него мотивация бороться в местном рынке падает, потому что если он будет вложиться больше в маркетинг, это означает, что из-за этого маркетинга больше будет зарабатывать продавец как бы продукта. Не он, потому что как бы у него эта закупочная цена как бы уже низкая. И он конкурирует с импортной продукцией, у которой просто это преимущество получается из-за того, что для этой продукции поставляется меньше наценка. А второй, насчет регулирования цен. Есть такой инструмент, он был использован в Европе довольно часто. Это временный инструмент, и мы его только рассматриваем насчет как бы, продукты первой необходимости. И это означает, что поставить потолок на наценку.
Да, я понятно.
Если мы ставим потолок на оценку, это означает, что продавцы могут и снизить. Мы же не спрашиваем им продать за фиксированную цену. Они могут идти до потолка, там 5% ниже потолка, ну, там 20% ниже потолка, ну, как хотите.
А сейчас вот на какой стадии находится именно эта идея с потолками наценок? Потому
эта идея, на данный момент мы говорим с Министерством сельского хозяйства насчет этого списка
продуктов
самих, да. Первых необходимости. Я хочу еще пояснить. Это как бы это только инструменты, которые есть в нашем распоряжении, как влиять на рынок, чтобы в долгосрочное время мы получили просто честную конкуренцию. Мы получили то, что люди, наши люди, без каких-то необъективных обстоятельств больше не платили так много за продукты питания. Чтобы на продукты питания там не субсидировали там большие сети, там, я не знаю, какие-то электронные продукты, которые тоже там есть, но квадратный метр уже стоит.
Господин Юкманович, что думаете? Видите, не отказались все-таки от идеи. Ну вот, предположим, завтра вводят эти фиксированные потолки. Что начинается? Расскажите, что у вас будет?
Ну, по Лацо я могу сказать, что фиксированные потолочные цены, вопрос, насколько наценка будет фиксирована, потому что мы уже сейчас были бы рады, например, продавать хлеб с большой наценкой, но просто это невозможно, потому рынок давит вниз. И эти потолочные цены, если ставить 100%, тогда уже нет никакого влияния. Но просто сейчас уже, я считаю, что рынок уже сейчас фиксирует эти, не фиксирует, а ставит уже потолок цен, который ты можешь продать товар. Потому что ты просто не можешь продать товар, если он стоит там полтора раза дороже, чем рядом у конкурента.
Так, ну, видите, ну, так бы получалось, рынок бы сам бы и рассудил.
Я вернусь к этому варианту, что как человек может узнать, что цены в других сетях ниже, чем этих троих, которые рекламируют постоянно себя. Это самый важный вопрос. Uh-huh. Это, в принципе, вопрос покупать умно надо. Надо учить, может быть, больше образовать покупателей. Конечно, у нас образованное, я люблю наших покупателей, все в порядке, но просто в том плане, чтобы не было, не поддавались первым рекламам, которые побежали за этим дешевым рекламным продуктом, которого часто не бывает на полке, и он покупает дорогой продукт. Так как я, например, как с распродажем, например, если есть потолочная цена какая-то, вот, а у нас распродажа товара, ну, там есть очень маленькие, много маленьких нюансов, так как разработчикам этих аппликаций или странички, например, откуда они будут цены брать. Потому что весь этот... сложность в нюансах, маленьких нюансах. Как быстро обмен данных происходит. Это все такое. Так как я считаю, что надо образовать покупателя.
Да, Министерство экономики, конечно, наверное, будет сделать это все зависящее. Ребята, вот вы, я понимаю, из бизнес-сообщества, вот молодые стартапы, можно сказать, вот правильно регулировать цены в рыночной экономике?
Если можно, я начну, потому что это как началось наше исследование прямо с потолков этих цен, потому что, как мы смотрели на тенденции, когда это было сделано до этого, это все кратковременный результат. И в Европе был уже момент, когда Европейский Союз оштрафовал страну за такой ценовой потолок, потому что это как бы нарушило закон о конкуренции именно. И поэтому, вот как уже сказали, что на какой процент мы говорим на эту наценку потолок, если так уже рынок давит вниз? Mm-hmm. Потому что все хотят ниже цены. Это очень важно, финансовую грамотность улучшить просто, и поэтому тогда мы уже...
То есть не советовали бы, да?
Нет.
Да.
Ну, я тоже за здоровую конкуренцию, а как бы этот закон, он позволяет как бы вмешаться в то, что вот в здоровой конкуренции должно происходить.
Ну, я уже пояснил, это всегда будет как бы короткосрочным решением вообще такой инструмент включить. Это не инструмент, который мы хотим включить, да, ну, как бы из-за того, что политически это слушается.
Понимаете, Юргис, тут мне кажется, что вот если ввести этот инструмент даже как краткосрочный, то это, в общем-то, может создать, как мне кажется, хаос на рынке. И, во-вторых, вот инвесторы, которые, возможно, могут кто-то прийти в Латвию и скажут, ребята, мы к вам не пойдем, у вас какие-то странные вещи тут происходят с какими-то наценками, там что-то такое. Я не знаю, ну, может быть, я не права, не знаю. У нас мало времени, вам вопрос, магазинов много, ассортимент очень уменьшился. Правда ли это? И почему ЛАЦ из всех магазинов пропала местная очищенная вода в упаковке 5 литров мангали, которая идеально подходит для приготовления кофе и супов? Вот отвечайте теперь радиослушателям.
Мангали 5 литров исчезла. Есть затюмой же есть. Есть савадименная вода. Есть многие другие воды, которые тоже подходят к этому.
А мангали-то чего исчезло?
Это цидогруппа производит. И, в принципе, у нас год назад мы немножко с ними поссорились.
Да, понятно.
И, соответственно...
Больше не пускаете.
Не, пускаем. У нас нет ассортимента, который фиксирован. И просто, наверное, так сложилось, когда мы поспорили, и он ушел из полок, и так и не вернулся обратно.
Да. Обиделся.
И второй вопрос был по ассортименту уменьшенному. В принципе,
есть ли такая
нет такого тенденции. Есть магазинчики некоторые, которые испытывают трудности финансовые, тогда есть, потому что зима, январь, февраль самые плохие, ну, по продажам маленьких магазинов, соответственно, уменьшается ассортимент. Придет лето, все расширится.
И я успею только вам задать вопрос, потому что в WhatsApp вот пришел, уже рыбная отрасль объявила о том, что на 6% подорожает продукция, рыбная продукция. То есть еще какой-то список продуктов, который может подорожать в ближайшее время? И что может сказываться? Ну да, последние данные об инфляции говорят все-таки о том, что продукты дорожают. Сливочное масло, кофе – отдельная история, да.
Ну, как бы этот механизм спроса и как бы по
предложению,
он не выключается никогда. То, что есть какие-то отрасли, где, ну, как вы говорили, там шоколад, ну, например, там плохая климатическая ситуация в странах, где выращивают эти зерно, какао, зерно. Это означает, что все цены будут как бы из-за того расти. То же самое происходит с сельскохозяйственным, хозяйственной продукцией. В сельскохозяйственной продукции мы очень часто, если мы берем вперед, например, на 5 лет и один продукт, мы будем видеть, что он идет как вверх, и сразу там потом низ, потому что, например, перепродукции продукта.
Еще что-то.
И потом, когда этот процесс идет вниз, потом опять будет рост, потому что нехватка будет уже. Так что те процессы, это глобальные процессы.
Да. Спрашивают еще, нужна ли политика импортозамещения. Ну, сложно сказать, наверное. С одной стороны, да, это прекрасно, когда наша местная продукция появляется на рынке. Но если мы говорим о Европейском Союзе, то не стоит забывать, на каких условиях мы вступали в этот Европейский Союз. Свободное движение капитала, людей и товаров – это основной принцип Европейского Союза. Тут ничего не поделаешь. Поэтому включать надо, конечно, конкуренцию. А для того,
чтобы было честное отношение.
Да, для этого и нужно Министерство экономики, которое следит за этим. Спасибо большое, дорогие друзья, что вы пришли сегодня в нашу студию. Раймонд Суокманис, председатель правления Латвийского общества торговцев, управляющей сетью магазинов ЛАД. Спасибо большое. Юргис Мезанис, парламентский секретарь Министерства экономики. Спасибо, Юргис.
Спасибо.
Николь Скуя, одна из студентов Рижской бизнес-школы, которая создала неофициальный пока инструмент сравнения цен Лето Партика ЛВС. Спасибо. Вот я понимаю, молодой человек у нас просидел всю передачу тоже. Вместе вы создавали. Артур Зыков, руководитель цены Депо. Тоже такой инструмент, мобильное приложение для сравнения цены на товары. Ребята, ну удачи вам, если возможно будет как-то действительно сотрудничать с Министерством экономики и получать вот эту полную картину. Возможно, я не буду закрывать так быстро то приложение, которое я закрыла с утра, увидев, что огромный объем информации, как-то можно будет ее действительно, ну, чередовать для того, чтобы она была очень компактной. Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безни. Завтра генпрокурор у нас в гостях в студии Латвийского радио 4. Подключайтесь обязательно в 12:10.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.